но все-таки есть в этой истории какое-то нарушение меры, и недурно было бы поговорить на эту тему с Горбовским или с Комовым. И что бы там ни натворил этот Абалкин, а он явно что-то натворил, я, ей-богу, на его стороне. Впрочем, все это, по-видимому, к моей задаче отношения не имеет. Еще я заметил, что не хватает трех пронумерованных страниц после первого отчета Абалкина, двух страниц после второго его отчета и двух страниц после последнего письма Абалкина Комову. Я решил не придавать этому значения. 7 июня 1978 года. Почти все о возможных связях Льва Абалкина. Я составил предварительный список возможных связей Льва Абалкина на Земле, и оказалось у меня в этом списке всего 18 имен. Практически для меня представляли интерес только 6 человек, и я расставил их в порядке убывания вероятности, по моим представлениям, конечно. Убывание вероятности того, что Лев Абалкин посетит их. Выглядело это так. Учитель Сергей Павлович Федосеев. Мать Стелла Владимировна Абалкина. Отец Вячеслав Борисович Цюрюпа. Наставник Эрнст Юлий Горн. Наблюдающий врач школы прогрессоров Ромуальд Кресеску. Наблюдающий врач школы-интерната Едвига Михайловна Ликанова. Во втором эшелоне у меня оставались Корней Яшман, Голован Щекан, Яков Вендерхузе и еще человек 5, как правило, прогрессоров. Что же касается таких персон, как Горбовский, Бадер, Комов, то я выписал их скорее для проформы. Обращаться к ним нельзя было уже хотя бы потому, что их никакими легендами не проймешь, а разговаривать впрямую я не имел права, даже если бы они сами обратились ко мне по этому делу. В течение 10 минут информаторий выдал мне следующие малоутешительные сведения. Родители Льва Абалкина не существовали, по крайней мере, в обычном смысле этого слова. Возможно, они не существовали вообще. Дело в том, что 40 с лишним лет назад Стелла Владимировна и Вячеслав Борисович в составе группы «Йормала» на уникальном звездолете «Тьма» совершили погружение в черную дыру EN-200056. Связи с ними не было, да и не могло быть по современным представлениям. Лев Абалкин, оказывается, был их посмертным ребенком. Конечно, слово «посмертный» в этом контексте не совсем точно. Вполне можно было бы допустить, что родители его живы и будут жить еще миллионы лет в нашем времяисчислении, но с точки зрения землянина они, конечно, все равно, что мертвы. У них не было детей, и, уходя навсегда из нашей Вселенной, они, как и многие супружеские пары до них и после них в подобной ситуации, оставили в институте жизни материнскую яйцеклетку, оплодотворенную отцовским семенем. Лев Абалкин – посмертный сын живых родителей. По крайней мере, теперь мне стало понятно, почему в листе номер 1 родители Абалкина не упоминались вовсе. Эрнста Юлия Горна, наставника Абалкина по школе прогрессоров, уже не было в живых. В 1972 году он погиб на Венере при восхождении на пик Строгова. Врач Ромуальд Кресеску пребывал на некой планете Лу, совершенно, по-видимому, вне пределов досягаемости. Я никогда даже не слышал о такой планете, но поскольку Кресеску является прогрессором, следовало предположить, что планета эта обитаема. Любопытно, однако, что старикан, 116 лет, оставил в БВИ свой последний домашний адрес, сопроводив его таким характерным посланием. «Моя внучка и ее муж всегда будут рады принять по этому адресу любого из моих питомцев». Надо полагать, питомцы любили своего старика и частенько навещали его. Мне следовало иметь в виду это обстоятельство. С остальными двумя мне повезло. Сергей Павлович Федосеев, учитель Абалкина, жил и здравствовал на берегу Аятского озера в усадьбе с предостерегающим названием Комарики. Ему тоже было уже за 100, и был он, по-видимому, человек либо чрезвычайно скромный, либо замкнутый, потому что не сообщал о себе ничего, кроме адреса. Все остальные данные были официальные. Окончил то-то и то-то, археолог, учитель. Все, как говорится, яблочко от яблони. Весь в своего ученика Льва Абалкина. А между тем, когда я послал в БВИ соответствующий дополнительный запрос, выяснилось, что Сергей Павлович, автор более 30 статей по археологии, участник 8 археологических экспедиций Северо-Западная Азия и 3 евразийских конференций учителей. Кроме того, у себя в Комариках он организовал регионального значения личный музей по палеолиту Северного Урала. Такой вот человек. Я решил с ним связаться в ближайшее же время. А вот с Едвигой Михайловной Лекановой меня ожидал небольшой сюрприз. Врачи-педиатры редко меняют свою профессию, и я как-то представлял себе этакую старушку, божий одуванчик, согнувшийся под невообразимым грузом специфического и, по сути, самого ценного в мире опыта, бодренько семенящую все по той же территории Сыктывкарской школы. Черта с два семенящую! Некоторое время она действительно педиатрствовала, и именно в Сыктывкаре, а потом она переквалифицировалась в этнолога, и мало того, она занималась последовательно ксенологией, патоксенологией, сравнительной психологией и левелометрией, и во всех этих не так уж тесно связанных между собою науках она явно преуспела, если судить по количеству опубликованных ею работ и по ответственности постов ею занимаемых. За последние четверть века ей довелось работать в 6 различных организациях и институтах, а сейчас она работала в 7-м, в передвижном институте земной этнологии в бассейне Амазонки. Адреса у нее не было. Желающим предлагалось устанавливать с нею связь через стационар института в Манаосе. Что ж, и на том спасибо, хотя сомнительно, конечно, чтобы мой клиент в своем нынешнем состоянии потащился к ней в эти все еще первобытные дебри. Было совершенно очевидно, что начинать следует с учителя. Я взял папку под мышку, сел в машину и вылетел на Аятское озеро. 1 июня 78 года. Учитель Льва Абалкина. Вопреки моим опасениям, усадьба Комарики стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам, и никаких комариков там не оказалось. Хозяин встретил меня без удивления и достаточно приветливо. Мы расположились на веранде в плетеных креслах у овального антикварного столика, на котором имели место миска со свежей малиной, кувшин с молоком и несколько стаканов. Я вторично извинился за вторжение, и вновь мои извинения были приняты молчаливым кивком. Он смотрел на меня со спокойным ожиданием и как бы равнодушно, и вообще лицо у него было малоподвижное, как, впрочем, у большинства этих стариков, которые в свои 100 с лишним лет сохраняют полную ясность мысли и совершенную крепость тела. Лицо у него было угловатое, коричневое от загара, почти без морщин, с мощными густыми бровями, торчащими над глазами вперед, словно солнцезащитные козырьки. Забавно, что правая бровь у него была черная, как смоль, а левая совершенно белая. Именно белая, а не седая. Я обстоятельно представился и изложил свою легенду. Я был журналист, по профессии зоопсихолог, и сейчас собирал материалы для книги о контактах человека с голованами. «Вы наверняка знаете, — сказал я, — что ваш ученик Лев Вячеславович Абалкин сыграл в этих контактах очень видную роль. Я и сам был когда-то знаком с ним, но это было давно. С тех пор я растерял все свои связи. Сейчас я попытался его разыскать, Но в Камконе мне сказали, что Льва Вячеславовича нет на земле, а когда он вернется, совершенно неизвестно.